Сегодня 3 сентября 1990 года. Москва. Гостиница «Академическая», Москва, Владимир Михайлович Золотарев. Пожалуйста, не создавайте
дополнительного
грохота. Грохота. Так вот, мне хотелось... Вы знаете, у меня... Кто ко мне в гости приезжает тоже. Мне так, в качестве подарка. Вот, рассказывают всякие вещи.
Воспоминания о тех временах?
Не только, разные. Ну, каждый о своем, так сказать. Ну, иностранцы в том числе тоже. Вот. Но давайте, может быть, мы начнем. Между прочим, теперь еще очень интересная вещь. Каждый обычно начинает со своей родословной. И вот я, например, обнаружил среди моих учеников нескольких дворян, которые, в общем, не очень афишировали это, хотя бы личных, а иногда и потомственных.
Нет, я не могу похвастаться тем, что у меня были какие-то очень образованные предки. У меня и отец, и мать из крестьянской среды вышли. И иногда, правда, спрашивают, не родственник ли Егора Ивановича Золотарева. Такого нет, вот, к сожалению, нет. Только это понятно. Понятно. Поэтому я могу сказать, что я так интеллигент в первом поколении. Это не является ни в какой степени оправданием, если вдруг в какие-то моменты не выгляжу таковым. Но объяснение, тем не менее.
Чем же все-таки было крестьянское происхождение?
Ну, у меня отец был кадровым военным, он, кстати, жив до сих пор, ему 91 год. И маме тоже много лет, так что у меня такая хорошая наследственность.
Да, так что у вас есть шансы тоже.
Есть шансы.
Особенно если курить бросить.
Уже прекращено. Да. Кстати, по статистике какой-то американской, я видел журнал, да. Если курить 3-5, не больше, сигарет в день, то это действует как своеобразный иммунитет против рака легких.
Ну, и там всегда существует самый разнообразный.
Может быть, это какое-то жульничество, но я видел какую-то кривую, которая была не монотонна. В свое время я страшно удивился этому обстоятельству. Так вот, мой отец был военным.
Как вы попали в дом правительства?
Вот сейчас расскажу. Он с 18 года был в Красной армии. Человек, он был специалист, очень хорошим, хотя лишенным такого честолюбия. И поэтому за свою долгую службу он выше полковника не поднялся. Я занимал всякие такие важные посты. В 43-м году его отозвали с фронта как специалиста с инженерным образованием. Он окончил академию. Бронетанковую академию Сталина, и отправили в распоряжение Микояна. Он тогда занимался вопросами ленд-лиза, поставки оружия через Иран. И мы всей семьей отправились в Иран с 43 по 45 год. Были там. Кстати, там я учился в школе, в этой школе с Ширяевым.
Ширяев мне рассказывал. То есть не про вас он рассказывал, естественно.
Что он там был.
Да,
Его отец был, по-моему, шифровальщиком.
Да. И он учился потом в интернате. Из этого Министерства иностранных дел. Про дядю Андрея он рассказывал. А вы с дядей Андреем не имели дела?
Нет, отец все-таки был, хотя и на важном посту, но это, что называется, такая не та номенклатура. Вот он ушел с того места, и уже, уже не было никакой особой привилегии ему. Но в тот момент, когда он получил этот пост, в 43-м году, нам дали возможность получить комнату получше того, что у нас было перед этим. А мы жили в Лефортове, около Лефортовской тюрьмы. Я эти картинки Лефортовской тюрьмы до сих пор хорошо помню, потому что тогда не было этих громадных стен, можно было с крыши нашего дома заглянуть во двор и смотреть там, в окна этой тюрьмы, как оттуда высовывались руки и лица заключенных. Вот. И в 43-м году мы получили одну комнату в этом доме на первом этаже, в которой прожили вот столько много лет. Потом после войны отец там получил дополнительную работу в госконтроле, вторую комнату, которую отменяли, чтобы была целиком эта квартира на первом этаже.
Я у вас однажды, по-моему, был вместе с Андреем Николаевичем, не помню по какому поводу, была какая-то вечеринка у вас, не помню сейчас по какому.
Вот в этой квартире мы и жили до прошлого года.
Это была двухкомнатная.
Двухкомнатная квартира, очень неудобная, очень, потому что остановки под окнами, шум, пыль. С утра начинает горланить, такое впечатление, что они в комнате находятся.
Ну а сейчас вот вы переселились в лучшую квартиру. Да. Давайте мы эту линию оставим.
Да, да. Я думаю, что интереснее вспомнить все-таки вот время моего обучения.
Да, и даже начиная опять же сначала, как вы математикой заинтересовались, как вы университет?
Математикой я заинтересовался сам по себе, просто она мне нравилась. Угу. Учился я очень неровно, но это, наверное, в моем характере заложено, такая вот особенность, что я когда что-то начинает нравиться, я бросаю все, вот занимаюсь этим.
Да.
Потом интерес ослабевает, я бросаюсь на что-то другое и так далее. И оценки по математике у меня тоже были неровные.
Да.
Иногда были отличные, а иногда прям снижались до троек, когда я увлекался чем-то другим. Но тем не менее, к концу школы уже обнаружилась четко моя любовь к математике. Я посещал математические кружки в университете. Да. Помню, что Коля Ченцов был одним из руководителей этих кружков.
Ну, да.
После 9 класса летом произошло событие, которое таким решающим образом подействовало.
Да.
Меня и сыграло такую судьбоносную роль. Я случайно попал в больницу, которая специализировалась на дизентерии. В то время летом была дизентерия. И однажды, заболев животом, обратился к поликлинику военную, где мы были прикреплены. Родители моих не было, они уехали на юг. И врач, испугавшись, что у меня дизентерия, отправил меня в это самое дизентерийное заведение. Нет, нигде ничего не подхватывал. Где меня проверили, обнаружили, что ничего нет, но не выпустили. И я там просидел в карантине 2 недели. В это время там был Александр Георгиевич Штерн, автор известной поэмы «Евгений Невинки». Он до сих пор жив здесь.
Вот расскажите, это тоже интересно.
Вот.
Может быть, даже вы саму поэму помните?
Ну, кусочек я помню начало.
Как же, как скажите.
Этот фольклор...
Кто он вообще?
Александр Георгиевич Штерн был математиком. Нет, он механическое отделение оканчивал. Кончал мехмат. Его Кика, Иглом хорошо знает. Так вот, встретившись на лестничной площадке этого заведения, куда мы попали, так по недоразумению, и скучая, разговорились, обнаружил, что он математик, профессионал, а я интересуюсь математикой. На этой почве наши разговоры стали более направленными. И 2 недели мы разговаривали на эти темы. Я до такой степени оказался сагитированным этими разговорами, что твердо решил, что я буду непременно математиком. Перед этим у меня были сомнения. В то время очень модно было поступать в Институт международных отношений. Это было действительно для всех привлекательный такой.
А вот в частности, Алик Шейнаев мне рассказывал, что так он был первым учеником в этом интернате, Миемовском. Дядя Андрей не...
А кто такой дядя Андрей?
Крамника Андрей.
Он был с ним связан?
Да? Нет, он просто был шефом интерната.
Понятно.
Он был тогда не министром, а только заместителем министра, шефом интерната. И у него был сын возраста Алика. И поскольку, значит, вот он был отличником, не единственным во всем этом интернате, то иногда он его брал там вместе с своим сыном куда-то на спектакль или что-то. И, по-моему, уговаривал и советовал идти в Институт международных отношений. Я как с вами был?
Ну вот, это было у меня собственное поползновение, потому что мне нравилась внешняя сторона этой профессии. Тогда были мундиры красивые, вот они ездили за границу. Я уже побывал в то время за границей, даже дважды.
Кроме Ирана?
Кроме Ирана, перед этим был в Монголии. Это та еще, конечно, за границей, перед войной, но все же это был мир неведомый для меня и тот, и другой. Кстати, и тот, и другой опыт оказались не разрушающими для меня по части тех концепций, которые нам дал бы Любов, а утверждающими, потому что Иран был страшной страной по бедности, по некультурности. И ни в какой степени не противоречило утверждению, что мы живем лучше.
Да.
Да.
Да. Вот почему же вы не пошли.
Александр Георгиевич Штерн меня сагитировал. По этому поводу Кика на одном из вечеров встреч выпускников мехмата сказал Александр Георгиевич: «Саша, ты сделал 2 хорошие вещи в жизни, по крайней мере. Написал Евгения Неглинкина и сагитировал на мехмат Золотарева».
Ну, Ну, понятно.
А Евгений Негринкин, вы, наверное, помните, это была популярная поэма.
Конечно.
Написанная хорошей Онегинской строфой.
Прочитайте.
До сих пор ее можно будет кое у кого найти.
Ее помнить. Пойдется как-нибудь.
Да. Если вас интересует, можно будет Штерна попросить об этом. У него.
Ну, я бы, это, понимаете, не вопрос жизни и смерти.
Нет,
я выживу без него, но так, если желаю доставить неприятность, то это
хорошо.
Один способ.
Ну и ему тоже.
Ну,
чтобы она уехала в Америку.
Ну, да, да.
Вот я сейчас начало помню. Горит восток зарёй новый, будит, звенит будильник полчаса. Сыр коркую своей багровой. Пленяет взор и колбаса, как одалиска молодая, глазами сальными сверкая, на блюде томно возлежит, гурмана жадный взор манит. Ну, а дальше идет уже, как встает Негринкин, как вот бежит на Мехмат, там всякие исторические персонажи встречаются нам известные. И так далее. Жизнь студенческая.
Ну, да. Ну, ладно, я чувствую, что вы все-таки ее не так уж хорошо помните.
Наверное. Конечно, я ее не учил, тогда специально.
Я вот помню Пушкинского Онегина. Я его когда-то в детстве всего знал. Во всяком случае, несколько первых глав я, наверное, и сейчас могу сказать. Было такое вот у меня увлечение некоторое.
Я его стихи никогда в жизни не учил и без стремился к этому.
Ну, давайте вернемся на Мехмат.
Да. Итак, я решил стать знатиком. И целый год, это 10 класс был, я целенаправленно решал задачи из сборников олимпиадных задач. Поэтому, когда наступил момент сдачи экзаменов, их было у нас тогда 7. Из них было 3 математики, 2 письменные, 1 устная. Очень серьезный был экзамен. Это при том, что небольшой конкурс был, примерно 2 человека на место. Тем не менее, отбор был довольно серьезный, суровый.
В каком году вы поступали?
49-й. У нас был Зиновьев, секретарь приемной комиссии.
Я уж не помню, как он был совсем. Как-то он, по-моему, не...
Он до сих пор жив.
Жив, да.
Я его видел в университете. Он там же и работает.
Да.
Человек, он очень добросовестный. Я помню, как он за меня искренне переживал. Попаду я или не попаду.
Да.
Я по всем предметам, таким основным, математическим, они были первыми, получил 5. А потом это уже пошло легче, потому что тянули по остальным предметам, когда основные были хорошие.
Да.
Я в результате получил полный балл. 35 очков из 35.
Угу.
Таких было немного, поэтому я даже не стал дожидаться решения комиссии и укатил куда-то там под Москву отдыхать.
Да.
Очень, очень довольный собой.
Да.
Но потом стал вживаться в атмосферу Мехмата.
Угу.
Кстати, мне Мехмат на Маховой нравился значительно больше, чем Мехмат в новом здании. Совсем другая атмосфера.
Ну, более камерная.
Там был коллектив мехматский. Они, эти различные группы людей, не были разъединены этажами, казенной обстановкой нового здания. Там была единая балюстрада, где все друг друга знали.
Цикл не гонологичный.
Младшее поколение всегда смотрело, кто есть из старших, показывали.
Кто на вас на первом курсе? Кто вам читал и кто у нас оказал влияние? Если это запомнилось, если нет, тогда это не так.
Я сейчас скажу. У нас первый курс, наверное, был второй. Келдуш у нас читал комплексные перемены.
Естественно, Васябович.
Да.
Хорошо он читал, он же очень редко это делал.
Он неплохо делал, но он всегда был какой-то озабоченный и спешащий куда-то.
Но все-таки он читал не то, что лекцию прочитает, потом 5 лекций.
Нет, это было все-таки более систематически. У нас читал лекции Петровский по уравнению в частности.
Но это
по
позже,
своей книжке, это позже было, да. Я сейчас перечитаю просто известные.
Ну да, ну в каком порядке просто, вы помните,
не важно. Да. Кто у нас из известных тут был еще? Усков вряд ли вам.
Почему? Нет.
Палгибрин, да?
Ну, я знаю Ускова, да.
Да.
Нет, важно, мне интересно, кто на вас оказал некоторое влияние. Например, на меня оказали на первом курсе влияние 2 курса, собственно говоря. Линейная алгебра Гельфанда и спецкурс по теории множества Холмогорова, который я бегал слушать.
Нет, у нас таких не было лекторов, которые вот меня завлекли бы полностью. Uh-huh. Это началось, по-видимому, со второго курса, и, может быть, даже с вашего семинара. У меня перед этим были всякие попытки.
Так, в какие семинары? Ну, в общем, расскажите вашу научную биографию.
Давайте, Владимир Борисович, по порядку. Первый курс, нет, был один человек, который производил впечатление на всех.
Да.
Это был Дмитрий... Белане.
Борис
Николаевич Белане.
Да, он мне тоже читал на первом курсе.
Да. Он всем читал на первом курсе интересные лекции. Да. И студенты сидели, раскрыв рты, потому что он умел байки рассказывать хорошо. Да. Он каждый год организовывал семинары по неевклидовой геометрии. Угу. Начинался с модели Келли Кляйна.
Да.
Потом этот семинар хирел, и во втором семестре, как правило, уже его не было. А потом повторялось все снова. Такое очарование Бориса Николаевича Делане первого семестра постепенно блекло и заменялось там другими
очарованиями. Да,
это общее явление было. Так что действительно был человек, который на меня действовал. И вот первый курс, по-видимому, я тогда отдавал неевклидовую геометрию. Я тогда, я помню, купил собрание сочинений Лобачевского, кто у меня до сих пор есть. Пытался внутрь лазить. Ничего там интересного для себя по неевклидовости не нашел, но нашел много формул. Аналитические формулы, которых там было много.
Понятно.
А они меня привлекали.
Да, и это осталось чертой вашего
математического. Да, совершенно верно. Да, формулы я очень люблю. А там красивые формулы. А на втором курсе, вот начиная с вашего семинара, у меня уже определился интерес к теории вероятности, потому что благодаря этому семинару я стал понимать, что такое теория вероятности.
Что вы помните? Я очень мало помню об этом семинаре.
Ну, я помню, что началось все с обычных блужданий на решетке.
И вначале там было тоже не очень много, несколько человек, потом в конце концов остались, по-моему, вы двое.
Нет, я помню, что был человек 10-12 в этом семинаре, по крайней мере, в разгар его деятельности. Mm-hmm. Да. И в этом семинаре была атмосфера такого здорового соперничества, mm-hmm. азарта, соревнования. И один момент я даже запомнил, поскольку он мне был приятен.
Yeah.
Вы как-то рассказывали в этот момент о книге Селлера, которая только появилась. И о том, что, занимаясь переводом этой книги, вы обнаружили там дефект. Он доказал там, в одну сторону достаточность, а потом необходимость обратной теоремы, что эквивалентно достаточно. Вот, вы нам предложили этой задачей заняться. Я к следующему занятию сумел это сделать и рассказал, чем доставил вам удовольствие, поскольку это было потом внесено в книжку. А Алик... Юшкевич, который был тогда редактором какой-то математической газеты.
Может быть, просто так рядовой факультет?
Нет, это была специальная математическая газета, которую Алекс заведовал.
По-моему, это был рядовой факультет, нет? В этом случае это висело на стене.
Да, совершенно верно. Была стенная газета. По-моему, она была все-таки научного такого профиля.
Ну, неважно. Это надо будет... Это мы попробуем...
Можете у Алика Юшкевича спросить. Да, мне казалось, что Юшкевич никогда не был общественным деятелем.
Нет, он мог заведовать каким-нибудь
отделом
там. Это вполне реально. Потому что, по-моему, всегда выходила одна большая газета.
Это не была большая газета по размеру. Передовой факультет было огромное, там, не знаю, в 3 метра, 4 метра.
Ну, может быть, вы правы.
А это было поменьше.
Может быть, вы правы.
И висела она на бюрократе, где вот гуляли.
Да.
Алик... написал заметку об этой ошибке и ее исправлении под таким простым названием «Ошибка американца Феллера». По-моему, вы его отчитывали за то, что он перегнул все-таки палку и так ругает Феллера.
Я не помню, я помню действительно этот заголовок, и я помню, что он позабавил, подчеркивание того, что вот как вы Америку обогнали и перегнали. И, ну, отчитывал ли я его, я не помню, но если я отчитывал, то просто в том смысле, что сказал, что это слишком журнализм, а не, так сказать, академический.
И название было изменено.
Было?
Было.
Нет, по-моему, висело. Ну, сначала висело.
Сначала висело, а потом просто название было заклеено там более скромным.
Да, это действительно я помню, такой ваш научный дебют. Вообще, не только вы. Саша Венцель, который сейчас придет сюда, ведь тоже дебютировал с того, что поправлял ошибки американца Феллера. Только уже в его знаменитых работах о полугруппах и граничных условиях. Феллер, выписывая общие граничные условия, там что-то ошибся, и не учел, что мера соответствующая, ну, типа Левихинчин, может быть бесконечная, и что там может быть накопление вот этих скачков. И Саша это заметил, исправил, но это было напечатано уже в докладах Академии. Я не знаю, вы в то время уже участвовали, так сказать, в большом семинаре или нет, когда это произошло. Но Феллер параллельно, он тоже это исправил, где-то тоже опубликовал, но у Феллера есть ссылка, что утвердил. Так что, как видите, Феллер создал некоторые такие возможности для нескольких участников.
Для проявления, да.
Да.
Но дебют, возможно, у меня был связан не с теорией вероятности все-таки. Да. На втором курсе я писал курсовую работу у Рябинкова.
Угу. Мой одноклассник был, то есть у меня, ну, в университете на первом курсе мы вместе учили.
Он был человек очень занятый, у него было много курсовиков, поэтому он брал задачи из Пою и Сеги и раздавал их, чтобы они там разбирали. Мне досталась задача итерации синуса. Она была асимптотика.
Да, это хорошая задача.
Хорошая задача. Но я там обнаружил ошибку.
У Пою и Сеги?
Да. Угу. Обнаружил ошибку и исправил ее. И у меня была такая приличная курсовая работа. Но интерес к итерациям привел к тому, что через вас я познакомился с работой Булдакова.
Булдакова, да, да, да. Он был у меня такой студент.
Утонул он потом.
Он погиб, да. Утонул, да.
Утонул, да.
Где устанавливал связь между решением уравнения конечных разностей и дифференциального уравнения. Ну, эти итерации, это же уравнение конечных.
Уравнение Абеля. Уравнение Абеля, асимптотика решения уравнения Абеля, там, вот итерации. Этим я некоторое время увлекался. Это был пандан, так сказать, с моими интересами в анализе, которым я всегда отдавал часть своего увлечения математикой. Ну и это помогло потом и в теории вероятности, где анализа много.
Ну, да. Ну как развивались дальше события?
Дальше я был под вашим влиянием. Довольно сильным.
Я помню, что было это следующее или было что-то еще в промежутке, когда вы решали эту задачку из случайных, из ветвящихся процессов?
Это было, по-видимому, на третьем курсе начато.
По-моему, вы там максимумы какие-то или минимумы исследовали, я сейчас уж не помню. Но там тоже хороший какой-то анализ.
Да, да. Я помню, что вы мне помогали переносить эту модель с непрерывным временем на дискретное, на блуждание с дискретным временем.
Uh-huh.
И получилась такая вот параллельная задача с блужданием на прямой, с дискретным временем, такая пошаговая.
Uh-huh.
Блуждание, где нужно было находить формулы. Помню, то с поглощениями, то с отражениями, я уж сейчас не помню, какая. Формулы я такие там сыскал и удовлетворил и вас, и даже привлек внимание Андрея Николаевича к этой работе. Но что совсем запомнилось мне из этой работы, это то, как мы готовили заметку для публикации «Успехи математические». Приезжая к вам, я каждый раз получал соответствующие указания, что нехорошо. И переписка работы проводилось не один раз, не два, по-моему, 16 или 17. У меня долгое время сохранялись, я не помню, сейчас есть, если вот не пропали при переезде, черновики этих первых моих писаний, где я обучался тому, как надо писать.
Ну да, это, по-моему, очень важную роль играет в том, что потом человек уже писал хорошо.
Конечно.
Но, к сожалению, в Америке вот этой школы, как правило, нет. И пишут они, как правило, первая публикация бывает вот эта диссертация, очень формальная.
Во всяком случае, это для меня был хорошим уроком, который не только запомнил, но и старался перенести дальше, как эстафет.
Ну да, и это было напечатано
«Успех математический», 1954 год, да. Это была фактически первая моя публикация.
Ну, вы вспомните еще про Крамера.
А, да-да. Крамер приехал, когда же он?
Он, по-моему, приехал на юбилей университета.
Это 53-й год был, наверное.
Я не помню.
Наверное, 53-й год, когда я был на четвертом курсе.
Может быть. 53-й, вот это, кажется, это было уже после смерти Сталина.
Наверное.
Потому что...
Но это было ближе к весне, правильно, он там в марте.
Ну, возможно.
Умер, а это было ближе к лету. Вот тогда он и приехал. Ну и выступление Крамера. Вообще у нас же тогда именно иностранцев было мало.
Не было практически.
Есть даже легенда о том, как произошло посещение математического института одним из таких вот американских ученых.
Да.
Я не берусь уверять, что действительно так и было, но там есть смешная сторона в этом посещении. Давайте я вам расскажу. Значит, первые иностранцы стали появляться после 1953 года. Должен был кто-то приехать из Америки. К этому сильно готовились в математическом институте, который тогда еще был вот напротив президиума. Бороздин, которому была доверена подготовка этой встречи, специально выделил туалет, который вычистили, вымыли, закрыли на ключ, конечно, специально для высокого гостя. Приехал этот американец, его там поили, кормили, икра, водка, тогда все это было. Ну и через некоторое время ему захотелось посетить это место. Бороздин с готовностью тут же его проводил, открыл ключиком эту дверь, запустил его, стал ходить карауля, чтобы никто не помешал высокому гостю. И вдруг спустя минуты 3-4 оттуда высовывается глава высокого гостя и такой громкий шепот: «Where's paper?» Все предусмотрели за исключением одного бумаги.
Это я первый раз слышу такую историю, но вообще похожая история, конечно, происходила. Да, так вот про Кромера.
Да, а Кромер тоже вызвал большой интерес, в первую очередь, потому что тогда приезд иностранцев был большая редкость. Я помню, что выступление его было в аудитории 01, это там в клубной части, большая аудитория, он со сценой рассказывал о теории риска. Андрей Николаевич Колмогоров переводил его, кажется, с немецкого. Да, ну и в ходе обсуждения, Евгений Борисович, вы встали и стали рассказывать о том, как какие-то похожие вещи вот делает ваш студент Золотарев. Ну и, как Борис Владимирович говорил, что вот Андрею Николаевичу это не очень понравилось, что вот такое сравнение, такой высокий гость Кромер, какой-то студент делает то же самое у нас.
Ну, меня упрекнул Борис Владимирович без всяких ссылок. Андрей Николаевич мне никогда ничего не говорил. Я думаю, что это более похоже все-таки такая на реакция фантазию. На Бориса. Нет, на Бориса Владимировича самого, чем на Андрея Николаевича. Я что-то себе с трудом представляю, например, чтобы Андрея Николаевича обидело самого, если бы кто-то там что-то делал похожее на него, даже из молодежи.
Возможно. Во всяком случае, Андрей Николаевич мне ничего никогда не рассказывал, но результатом вашего выступления было то, что меня познакомили с Кромером. Посадили в машину, на которой ехал Андрей Николаевич Кромер. И, ну, по-моему, никто на дачу к нему ездил, никто еще куда-то такое. Я, к сожалению, с Кромером тогда не мог объясняться. Он мой английский был совсем уже бедный. Какие-то отдельные такие жалкие фразы. Но, тем не менее, вот эта встреча с человеком, который был нам известен уже по книге метод математической статистики, мне запомнилось. По-моему, даже мы с ним переписывались некоторое время, с Кромером. Я ему там писал какие-то работы, он мне писал тоже.
Он был очень милый человек.
Да.
Конечно, очень большой ученый. Вы читали, конечно, потом его воспоминания были в Annals of Statistics,
да,
пробовали.
Ну вот очень хорошая есть традиция, когда математики такого крупного масштаба выступают потом с воспоминаниями. Ну, да. Это полезная вещь. Ну, вот есть, например, воспоминания Лекаму. Я видел в журнале прикладная статистика, что-то вроде.
Ну, что было дальше? Дальше вы пошли в аспирантуру в МГУ или в Свердловке?
Аспирантура МГУ была. Это по инициативе Андрея Николаевича. Я вам рассказывал, что я был в этой спецгруппе.
Да, вот расскажите немножко, что сочтете уместно.
Пожалуйста. Спецгруппа в то время набиралась среди математиков, она обслуживала...
Был ваш первый, это был первый набор, где вы были или нет?
Нет, там уже это существовала традиция давно.
Ну, не очень давно, это... Ну, несколько лет. Ну,
несколько лет, может быть. Да, там, по-моему, была одна механическая, другая математическая, а Гибаловская была механическая, а математическая была наша.
Кто был всех вашим шефом, так сказать, там?
Сейчас, не помню. Сейчас. Это такая греческая... Типа Пандопола.
А, что-то в этом роде, да.
Да, да,
да. Да, как-то группа Пандопола и что-то.
Да, 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 да. Ну вот. КГБ специалисты всегда нужны разного сорта. Математики тоже были нужны. Понятно, для чего. Проблемы шифровки, дешифровки. Это чисто математические задачи. Ну и для этой цели набирают специалистов, их готовят. У нас были предметы такого специального назначения или общематематические?
Да, пожалуйста.
Да. Среди предметов, которые в этой группе были дополнительные, некоторые мне нравились, они были общематематические, а другие были специальными, которые не были для меня интересны. Но по-настоящему меня оттолкнула, конечно, некая будущность по части работы, те порядки, которые там существовали, я о них узнал. Это меня очень огорчило.
Секретность, так сказать.
Нет, не секретность, а вот такая вот. Нет, режим взаимного недоверия. Uh-huh. Вот это мне не понравилось очень. Я по натуре все-таки человек достаточно открытый и доверчивый. Uh-huh. И поэтому жить в ощущении, что тебя могут подсидеть в любой момент,
свои же
собственные, это мне было непереносимо. Да. И поэтому я, огорчившись, стал как-то игнорировать все эти спецзанятия.
Это было обязательно.
Я приходил, но я...
Я понимаю, но это какой период времени был?
Это было с 1953 года, да, до окончания.
Я понимаю. Нет, я просто к тому, что...
Могли ли меня заставить?
Могли ли вас, так сказать, наказать за это слово?
Не могли, потому что у меня была Чебышевская стипендия.
Понятно.
Я не получал от них дополнительных денег. А оценки в этой группе не учитывались в общем котле оценок. Uh-huh. Поэтому вне группы я был на хорошем счету. Uh-huh. А то, что внутри делалось, ну что с меня возьмешь? Uh-huh. Ну да, я в этих специальных тетрадях там не писал то, что нужно, рисовал там лошадей, там мышей. Uh-huh. Отвечал не в попад, там, в общем, был разгильдяем, лоботрясом.
Да.
Что делалось не столько умышленно, сколько вот по наитию. Это заслужило хорошую службу в конечном счете, когда Андрей Николаевич, возможно, с вашей подачи, вы ему, наверное, рассказывали о моей работе, попросил у нас в группе трех человек, то Боровкова и Волкова, как молодцов, дальцов, отличников не отдали, а меня отпустили без всякого затруднения, сказали, нам этого типа не надо. Андрей Николаевич сделали приятное и заодно освободились от ненужного им кадра. Так что здесь счастливый момент моей биографии был.
Ну, в конце концов, Боровков, хотя они не провели некоторое время, вот Боровков и Волков провели в каком-то малоприятном
доверии. Волков так и остался. Да. А Боровков, он с большим трудом оттуда выскочил. Да. Он рассказывал, как ему с трудом удавалось избежать членства в партии. Он говорит, у него так давили, потому что если бы он попал в партию, он бы оттуда и вообще не выскочил.
Да, понятно.
Порядок партийной дисциплины, он бы там остался навсегда. Да.
Аспирантура, да.
Попав к Андрею Николаевичу, я в первую очередь попал совершенно в другую обстановку. Все-таки стиль вашего руководства был довольно жесткий.
Ага.
И потом уже, спустя какое-то количество лет, я осознал, что для меня это было лучше.
Ну, уж я никогда таким жестоким не был, наверное.
Евгений Борисович, я помню, как, приходя к вам,
да,
это было где-то еще на Ленинградском шоссе, вы жили в доме,
да,
я всегда с некоторым ужасом думал, что вы мне будете говорить, потому что если я бы не выполнял данного мне задания,
да,
то вы так вышучивали довольно ядовито.
Может быть.
А это мне было неприятно.
Понятно. Но это все-таки делалось один на один, так что не то, что я...
Нет, это не унижало моего достоинства в глазах людей. Но это было довольно суровым наказанием, если вдруг я чего-то не успевал и не смог сделать. Это была палка, которая для меня лично была полезна. И я думаю, что если бы я в аспирантуре у вас был, я не лентяйничал бы там с киевлянами, первые полтора-два года.
Да. Там же была такая компания.
Компания, да, теплая, с которой я подружился. Это был Скороход, Королюк, Михалевич, там еще были поляк один, там был из Грузии человек и так далее. Несколько таких людей, которые были в одной компании, я туда влился.
Uh-huh.
И компания была хорошая, ничего дурного в ней не было. Кроме того, что там они шарахались от одного увлечения к другому.
Угу.
То играли в шахматы до посинения, до полночи, то потом переходили на карты, не очень стремясь связать это с деньгами. Потом увлекались магнитофоном, литературой.
Ну, по-моему, немножко слишком, может быть, алкоголем увлекались.
Это было всегда, и Андрей Николаевич по этому поводу испытывал некоторое раздражение. И Мне запомнилось, как он высказал свое неодобрение вот этому стилю поведения среди киеврян. Был какой-то вечер у Андрея Николаевича, прием. Mm-hmm. Он меня пригласил. Ну и, как всегда, аспиранты помогали там оформлять стол Анне Дмитриевне. И он сказал: «Володя, откройте, пожалуйста, бутылки, откажется по вашей части». Я этот пинок запомнил.
Ну, это не видно.
А он больше не позволял себе на спирт. Вообще, Андрею Николаевичу я благодарен не только за то, что он, конечно, показал мне высокую науку, вот так. Я все-таки имел возможность видеть английский юридиц. Хотя интересы наши так и не соприкоснулись. Он аналитики не очень любил, а я любил аналитику. Но Андрей Николаевич, приглашая на дачу к себе, имел обыкновение такую свободную программу устраивать. Ну, усаживался слушать музыку, классику, потом обедали с Павлом Сергеевичем и с другими приехавшими. Это было очень приятное время. Я помню, что мне первое время это слушание музыки очень сильно досаждало, потому что я не любил тогда классики. Uh-huh. Не был приучен. И вот сидя часами, выслушивая Малера, там, я не знаю, Баха, я тосковал, а потом втянулся, как это бывает у наркоманов, курильщиков. Uh-huh. Андрей Николаевич меня приучил к серьезной музыке симфонической, которую я стал после любить больше всех остальных жанров музыки. Да.
И в лыжных его этих походах?
Как же, я один раз даже чуть было не отбросил копыт, как говорится. После гриппа вирусного, довольно тяжелого, я приехал к Андрею Николаевичу, как раз у него была идея пойти на лыжах. И я не объяснил ему, что я был болен, что это слабое еще у меня здоровье для таких прогулок на лыжах в трусах. Я врядился в трусики, стал на лыжи, и был действительно хороший день сначала. Побежали на лыжах, я его даже как обгонял и задирал. Потом я почувствовал, что все-таки плохо, да? Все-таки нехорошо, да. Рановато я еще встал на лыжи, да еще в трусах. Я стал сдавать, а был большой круг, там километров 25-30, по-моему, мы бежали там до Фрязино, обратно. Тут началась метель вдобавок, когда человек раздет. Андрею Николаевичу чувство первенства и превосходства никогда не было, так сказать, чуждо, противно, да. Но это никогда не переходило в такие зловредные формы. И, желая одарить своих аспирантов в спортивной борьбе, он, если достигал этого, то делал без всякого злорадства.
А что касается математического соревнования, то тут он, наоборот, раздавал чрезвычайно великодушно, раздавал, так сказать, идеи и...
Да, так вот по поводу этой прогулки, чем это кончилось? Кончилось тем, что у меня начался сердечный приступ. Не сильный, правда, но все-таки я еле-еле дотащился до дачи. У меня был пульс там 220 или что-то в этом роде. Я некоторое время отлеживался. Андрей Николаевич, по-видимому, не понимал, что со мной случилось, потому что я всегда был здоровым, а я ему не признался, что у меня все-таки был. Он это отнес к тому, что вот он меня загонял. И когда я пришел в нормальное состояние, он успокоился, он же даже гордился тем, что он меня загнал на этом кругу 30 километров.
Свой взнос его спортивную славу.
Я не знаю, Саша был на даче Андрея Николаевича?
Да.
Это было давно? Когда вы первый раз там появились?
Ну, таком, ну, конечно, давно.
В 61-м, 62-м.
А, ну, значит, вы все это в полной мере должны знать. Там были интересные рисунки, которые выполнял Павел Сергеевич. Они такие были нарисованы на... Есть там на печи наверху нарисованы. Павел Сергеевич проявил себя еще сочинением правил пользования расположенными ниже удобствами, как было написано и было повешено в туалете. Там были перечислены несколько пунктов, что нужно было делать, потому что это сельский туалет, действительно, он очень нежный, для его испортить ничего не стоит. Были перечислены пункты, как нужно поступать. В конце пункт был совершенно замечательный. Настоящие правила выполняются независимо от серьезности поставленных задач и достигнутых результатов.
Ходили всякие рассказы о якобы имевшихся там надписях. Я таких надписей не видел.
Надписи какого?
Ну, вот я не знаю, видости. Ну, вроде как инструкции, надписи инструкции.
Нет, я только эту одну инструкцию помню.
Ну, ее длинный был когда-то.
Может быть, изменялось что-то?
Я никогда не видел, но мне рассказывали, что тут была такая надпись, что гость необходим как воздух, но если воздух войдет и не выйдет, то человек умирает.
Нет, такой надписи я никогда не встречал. Возможно, что она и появилась, но через некоторое время ее сочли слишком прямолинейной. Да, с Андреем Николаевичем я еще один раз ездил в Карпаты. Была такая спортивная часть моего общения. С нами ездили Фомины. Сейчас, да, Сергей Васильевич Фомин ездил. И двое астрономов, я забыл Матвеева, их, кажется, фамилия Веев.
Не
помню, еще не Плоскова, что-то такие фамилии были. Муж и жена. Да.
Мы ходили
на лыжах, это было в Орохте. Снимали домики. Там два домика снимали. И однажды там произошло событие, которое мне запомнилось. Домик, в котором мы завтракали, обедали, ужинали, был новый, только что построенный. Молодая чета, которая была владельцем этого домика, пригласила священника осветить этот дом. Мы сидим, завтракаем, в этот момент входит униатский священник, соответствующего
оглашения. Униатский – это подпольное дело тогда было?
Нет, тогда еще…
Ну как, что? Как только Сталин пришел… Он не был не униатский, это вам показалось. Дело в том, что у этих, это было, их же, у них отбирали детей, их сажали в тюрьму, когда они молились в катакомбах.
Я думаю, что вы формально, наверное, правы, они считались православными, но иконы у них были униатские.
Ну, может быть.
Божья Матерь с сердцем обнаженным, с кинжалом.
Ну, может быть. Но, во всяком случае, иерархия это была такая.
Священник был одет не по обряду православному, он был бритым. У него был такой какой-то...
Ну, я не знаю, может быть, терпелись какие-то такие отклонения такого может. Сорта, но не...
Формальные
они были.
Да, формальные они, наверное, были православные. Ну, неважно. Да. Это люди общем, были довольно образованные, интеллигентные люди были, священники. Вот приходит такой священник с дичком, проводите освящение, мы встаем, приветствуем уважаемое лицо деревни Яблуницы. Он входит в дом, там светит, потом выходит обратно, крест такой здоровенный, деревянный несет. И хозяйка прикладывает, дает 25 рублей. После этого священник, недолго думая, этот крест передает
следующему.
И начинается крестоцелование, включая, он довольно быстро это сделал, без обсуждений, без вопросов. И начавший, по-моему, с Андрея Николаевича.
Все
остальные уже...
И договорились на 25.
Нет, денег вам все-таки не дали.
Поэтому главное было вторая часть.
Но я думаю, что некоторое ехидство было в этом самом, да, со стороны священника, который понимал, что он имеет дело с людьми неверующими, или, по крайней мере, веры другой совсем. И тем не менее, вот он это крестоцелование устроил в обязательном порядке. Может быть, даже рассчитывая, что ему тоже деньги дадут. Денег ему не дали. После того, как он удалился, было некоторое такое молчание и смущение, потому что Сергей Васильевич в то время был секретарем парткома, как-никак.
Ну, и... партбюро, вероятно, отделение, я думаю.
Он на физфаке тогда был.
А, ну, я не знаю, на физфаке он тоже вряд ли был.
Был, тогда он партийный.
Ну, партком вообще университетский. Ну, партбюро, физфак – это очень важная должность, я не думаю. Может быть, какое-нибудь отделение. Он был секретарем, он даже секретарем партбюро, он потом был на Мехмате, он был членом партбюро.
Может быть.
Вы разбиваете его, ну, не важно.
В всяком случае, он был партийным ответственным лицом, ему крест целовать, ну, никак нельзя было.
Понятно, но тут стукачей, по-видимому,
не было. Не было.
Вы не пошли докладывать.
Я только, будучи последним, так озорную мысль у себя обрабатывал. Стоит мне отказаться, сказать, что батюшка, я другой веры. И как он будет реагировать при этом? Но не стал подвозить никого и отказываться от крестцелования.